Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Суботнє інтерв'ю Радіо Свобода». А наш сьогоднішній гість – піаніст, народний артист України Олексій Потвінов. Вітаємо вас, пане Олексію.
Добре.
Дякую, що до нас прийшли. Пане Олексію, ну багато про що є поговорити. Я не знаю, чи може виконавець такого рівня, як ви, виділити для себе улюбленого композитора, якого виконує. Чи це неправильно робити? Рахманіну все-таки, ні? Чи це так може дуже спрощено зразу такий висновок робити?
Ну, якщо так дійсно упростити, то Рахманінов і Бах. Вот совершенно два разных вроде бы. Вот такой романтик, такой очень эмоциональный, мегаэмоциональный и мудрый, полифоничный, Бах, философский. Ну вот они мне оба по-разному, но очень близки. Вот через всю жизнь проходит вот любовь к этим двум композиторам. Ну вот бывают периоды в жизни, когда какой-то еще к этому присоединяется Моцарт, Шопен. Разные, конечно, композиторы. То есть, в принципе, я играю разных авторов. И ну вот эти двое, они со мной по жизни очень как-то так вот, ну вот, близко всегда. Всегда.
Я читав, коли Рахманінов був тодішнім вашим ровесником, сам навчався, консерваторії, звісно, теж, і один з композиторів заради розіграшу, маючи дружбу з іншим композитором, викладачем, а той, його друг, виконував завжди, прем'єру робив перед цим, і ніхто більш не чув, так от він Рахманінова за шторою залишив, Рахманін один раз почув, без жодних нот, потім вийшов і повністю зіграв цей твір. Це можливо так? Настільки феноменальна пам'ять може бути в людини? Настільки талант?
Ви знаєте, ця історія, вона...
Ви знаєте, це не брехня.
Я знаю історію, вона
якщо
известна.
Якщо говорять, Танеєв там був задіяний ще.
Я не пам'ятаю зараз. Да. Ну, хто-то із больших композиторів, і дійсно, це був такий розыгрыш, вийшов Рахманінов, сказав, ну, це зачем ви обманываєте, я знаю це произведення, воно було давно написано, і все, його сыграл. Тобто, ну, це, звісно, ну, уровень одаренності у Рахманінова був, звісно, унікальним. Начнем з того, що чисто фізично у нього руки були гігантські. Тобто, от, как бы, розтяжка між пальцями, така, яка, ну, не буває у людей. То есть он был виртуоз, пианист, он был замечательный дирижер, вот, и, ну, естественно, композитор. То есть, и при этом у него была действительно феноменальная память. Он в 18 лет написал оперу «Олега», которая, ну, шедевр, абсолютнейший шедевр. Чайковский был председателем жюри, это была его студенческая работа. Известно, что Чайковский поставил пятерку, и вокруг 4 плюса, как бы, то есть, ну, как бы, самая большая оценка, которую только можно было придумать. Ну, вот такой был человек, ну, действительно гений. Вот его музыка мне очень близка, очень близка.
А вы особисто можете без нот виконати отак? Чи обов'язково має бути у вас ноти, чи для вас це незначимий момент? Наскільки я зрозумів, от в міському суду Одеси ви, по-моєму, без нот виконували. Ще помилюсь.
Ну, большинство концертів без нот, конечно, да. Ну, і какие-то с нотами. На самом деле, от... как бы, когда был молодой, это было очень важно. Все играл абсолютно все без нот, как бы доказывал, что я это могу. Сейчас уже как бы это доказывать уже не важно, поэтому иногда играешь и с нотами. А суть в том, чтобы эта музыка шла от сердца к сердцу, чтобы она трогала людей.
Была такая история, я не знаю, в 30-х роках минулого столетия, когда той же Рахманинов солировал за роялом, а Стравинский, великий диригент, композитор. Mm-hmm. Причем твір Стравинского виконували, и під час цього Стравинский уже тоді літня людина, збився з ритму, як мені розповідав мій приятель. І під час ніби виконання, оскільки, я так розумію, близько ж сидить людина, яка за роялем, він каже: «Сережа, Сережа, где ми, где ми?» А то йому ніби відповідає: «В Карнегі-Холлі».
Знаєте
цю історію?
Я знаю.
Тобто може і так збитися з ритму? Таке буває, так, під час виконання?
Ну, дай Бог, щоб у мене це не случилось на більшому концерті. Ну, безусловно, коли багато концертів, коли великі, складні програми, практически у всех музыкантов где-то может случиться небольшой сбой, и просто потом нужно как бы очень быстро выйти из этой ситуации. Такое, да, случается, конечно.
А фанера, известно, классичную музыку никто не выполняет. Это, наверное, обговорится.
Ну, во-первых, это было бы просто концом карьеры любого классического музыканта. Во-вторых, я не представляю, как это сделать, потому что смотрите, это даже показывает, насколько классика как бы сложнее и комплекснее, чем попса, потому что попсу вот записали в одном ритме, он четко идет, и можно достаточно так артистично открывать рот, допустим, или там изображать игру на гитаре, потому что есть четкая совершенно как бы композиция. А любая, вот даже очень подготовленная, срежиссированная классическая вещь, она на каждом концерте чуть-чуть иначе. Поэтому, вот если будешь попробовать попадать пальцами в свою фонограмму, то практически никогда не попадешь. Каждый концерт, он чуть-чуть другой. В этом и тайна классической музыки, одна из тайн.
Добре, попса попсує, а до рок-музики. Я не знаю ваше особисте ставлення. Великий композитор, Свірідов, ну, дуже негативно. Я пам'ятаю мої шкільні роки. Він так різко дуже відгукувався, наприклад. А інший виконавець, альтист Башмет, наприклад, наскільки я пам'ятаю його цитату, казав, що, наприклад, Бітлзе, ну, при всій відносності порівняння, це такий Моцарт 20-го століття за мелодікою. Ви деякі рок-виконавців якихось слухаєте?
Ви знаєте, я слухав похожу цитату від Бернстайна. Це композитор і дирижер, замечательный, один из лучших 20 века, он говорил, что Битлз в 60-е годы были голосом Бога для музыки. То есть, в принципе, я достаточно хорошо отношусь к рок-музыке, особенно 60-х, 70-х годов. Мне кажется, тогда было очень такое какое-то... Действительно, она была живая, очень талантливая. Во всяком случае, она в 70-е годы была значительно интереснее, чем то, что в основном делали классические композиторы. Сейчас вот что произошло. Многие интересные и ведущие классические композиторы взяли как бы лучшие вещи из рок-музыки в ткань новой классики, и мы находим очень много параллелей. Вот это американские композиторы, такие как Филипп Гласс, например, это уже где-то даже на грани между рок-музыкой и классикой, даже непонятно, где это, то или это такая некая новая музыка, такая вот 21 века, да. Мне это очень нравится. Я, когда был в молодости, я любил хорошую рок-музыку, и сейчас как бы отношусь с уважением, потому что это все-таки не попса, понимаете? Как бы сам смысл рок-музыки, он все-таки имеет духовность. Попса, как правило, нет, это чистое развлечение. А в рок-музыке есть что-то общее с классикой даже по своему посылу. Вот. Что касается того, что я иногда играю на концертах, я иногда стал играть вещи, которые, допустим, Эннио Морриконе, Мишеля Леграна или даже какие-то джазовые вещи. Мне кажется, что вот, даже вот в музыке кино классной, хорошей, есть такие вещи, которые по своему и настроению, и по качеству не стыдно поставить рядом с, вот, с рождением Моцарта или Рахманинова. Я вот уже проводил такие концерты и, к счастью, увидел, что не было никаких даже от самых изысканных меломанов то, ну, как бы возражений, вот почему это рядом стоит. Потому что если музыка очень хорошая, вызывает тот же спектр эмоций, как классика, то почему бы и нет? То есть я не зашорен в классике, я как бы стараюсь смотреть на все стороны музыкального
процесса. Битлз 100 можете назвать? Кто для вас улюблений виконавців року?
Року?
Да. Році, чи як правильно сказати?
Ну, и из классики 70-х годов это Pink Floyd, Led Zeppelin. А сейчас, те, кто сейчас еще играют ансамбль, это U2, Radiohead, Coldplay, Garbage. Ну, так вот.
Знову ж таки, жоден чи не претендую на порівняння з вами, але в мене улюблена група Pink Floyd, особливо одна з композицій з безлічі, Us and Them. Пам'ятаєте, де грає? 73-го, по-моєму, року. Dark, ну, зворотній бік місяця. От як ви оцінюєте, це із точки зору виконавців, це ж грає там, я не знаю, це...
Там у них і клавішник, да, который, да, хороший
пианист. Грає, по-моєму, якщо не помиляюся. Так, як ви оцінюєте, це високе мистецтво теж?
Да, от несколько альбомів Pink Floyd, це абсолютно висока музыка. Действительно, есть вещи, которые вот сейчас слушаются абсолютно актуально, и они действительно затрагивают тебя эмоционально и духовно тоже. То есть это вообще был такой феномен. Вот очень жалко то, что пошла коммерция в этот процесс, и рок-музыка постепенно превратилась в основном в попсу сейчас, за исключением нескольких коллективов буквально. Но вот то вот искреннее вот это вот желание, как бы импульс творчества, который был очень мощный в 60-70-е годы, вот в молодежной среде, оно действительно родило совершенно потрясающие вот вещи. Сейчас это Pink Floyd, это действительно это большое искусство.
А як ви оцінюєте ці спроби, коли, наприклад, відомі рок-виконавці Металіка, вони із симфонічним оркестром виступають?
Чому би ні?
Нормально?
Чому ні? Металіка, це вот, если взять тяжелый такой рок, то Металл, наверное, самый интересный коллектив все-таки за последние десятилетия. И их нет несколько композиций, почему бы нет? С другой стороны, есть, кстати говоря, примеры, когда рокеры исполняли вообще очень серьезные классические вещи, аранжировки.
Мальмстин, как вы оцениваете? Например, чули Мальмстин, Ингви на гитаре?
Да, да, интересный он.
Рик Вейкман.
Да, да, он вещи пока не играл. Рик Вейкман делал много вещей, и Чайковский, и Лист. А группа Emerson, Lake and Palmer записали
Мусорского
целиком, абсолютно все ноты сыграны, и очень интересно.
Это не профанация, на ваш погляд?
Нет, это очень здорово. На самом деле, ну, что-то похожее, можно сказать, вот мы сделали такой эксперимент с турецким перкуссионистом Бурханом Чалом. Мы сделали нашу версию тех же самых Гольдберга вариаций Баха, которым мы говорили. То есть это я играю как бы вроде весь текст Баха абсолютно без каких-то исключений. Но вокруг вот мы вместе сделали как бы разные совершенно ритмы и спецэффекты, и получилась такая особенная штука, даже для нас неожиданно, насколько это адекватно и интересно. Мы это во многих странах исполняли. Сейчас подготовили новую программу, где будет тот же самый Мусоргский, где будет Рахманинов, Прокофьев, Бетховен. Все это вместе с восточными ритмами. И как ни странно, эти два мира, они как-то взаимодействуют. Получается что-то такое новое, интересное.
Солюре Сергей Ралдугин, відомий віолончеліст, і Валерій Гергієв, видатний диригент. І подивимося, де це відбувається. А відбувається це в Пальмірі, в Сирії.
Ну, той же Ралдугін відомий, напевно, не стільки своїми виступами, скільки тим, що нібито він з офшорами Путіна пов'язаний. От коли така класична музика, дійсно високе мистецтво, не попса та ж, і вона так чи інакше пов'язана з політикою, причому самі виконавці на це йдуть. Той же Гергієв, він не приховує своїх політичних симпатій, при всій повазі до його музичної творчості. Це нормально, чи митець має бути поза політикою, чи він не може оминути політики, як ви вважаєте?
Ну, смотрите, во-первых, немножко разное. Ралдугин, я этой фамилии не слышал до того момента, когда я выяснил, что он миллиардер, и вдруг у него какое-то собрание
Скрипки и так далее.
И друг Путина. Ну, это как бы такая это смешная история, все, в общем, коллеги смеются. Гергиев, естественно, очень известный музыкант, да, как бы высокого уровня. Есть какие-то вещи, которые, конечно, ну, мне кажется, допускать нельзя, потому что одно дело, как бы, быть даже вне политики, другое дело поддержать такую вещь, как, допустим, аннексия Крыма, причем поддержать активно, это для меня не, ну, вообще непонятно, как мог пойти на это. К сожалению, да, ну вот тот пул российских артистов, которые близко находятся к Путину, их тоже не так много. Вот Гергиев, это Мацуев, еще пару человек.
Боже, Башмет, якщо я не помиляюсь, теж він підписував цього листа 2014 року. Може, я помиляюсь? Нетрепка, виконавець оперна.
Ну, вот, насколько я знаю, Нетрепка, она как бы, ну, скажем так, ее втянули в это дело. А некоторые, и она, не, мягко говоря, не рада. То же самое касается, насколько я знаю, Башмета. А вот некоторые люди очень активно, вот так же, как вот Гергиев,
там, Спиваков.
Мацу Спиваков, к сожалению, активно поддержали вот эту политику, и это ужасно. Это такая, ну, такая штука, которая, конечно, простить очень сложно. При том, что, конечно, мы музыканты выдающиеся, вопросов нет. Но просто, когда у тебя есть такой талант, ты имеешь еще какую-то ответственность. И ведь есть, ну, есть, между прочим, очень хорошая российская артисты, которые не подписали это, и музыканты классические, и собственно говоря, ну, для них это было непросто, тем не менее они это сделали, и вызывает большое уважение.
Ну, до речі, така цікава такий зв'язок, якщо його можна простежувати, музично-політичний, від у Росії, від віолончеліста Мстислава Ростроповича, який, зокрема, в Білому домі був 91-го року, теж його боронив, і до віолончеліста Сергія Ордугіна. З політичної точки зору, так, бачимо, яка парадигма відбулася в сусідній державі. А як ви вважаєте?
Ну, знаєте, Ростропович був взагалі, він вже був, собственно говоря, дисидентом.
Звичайно, він був в еміграції.
Да, він був в еміграції, да, і совершенно неудивительно, когда
Путин он... любил и с ним встречаться, но, правда, не через офшоры.
Ну, тогда еще не было всей этой истории. С Путиным точно не было ясно, что все это все выльется, когда он встречался с Ростоповичем. Но когда Ростопович приехал защищать Белый дом, ну, имеется в виду в Москве...
91-й рік.
Да, и демократию с риском для своей жизни. Вот это был поступок большого музыканта и большого человека. А вот поступок другого, через это, конечно, увы, ну, стыдно.
Пане Олексію, ви, можна сказати, один з найвідоміших одеситів. Дуже багато робите і для України, і для вашого рідного міста. Я вам таке питання поставлю. Дуже велику дискусію свого часу викликала ну, відновлення, чи як це сказати, побудова пам'ятника Катерини ІІ. Ви підтримували це чи ні в Одесі?
Ну, дело в том, что Одесса же практически строилась...
Были и критики этого решения.
Ну, я как одесситель...
Пригорвице, если не помиляюсь, было.
Да, да, Пригорвице поставили памятник, и площадь очень красивая. Тогда она даже получила приз этот проект как один из лучших проектов в Европе архитектурных, восстановления этой площади с этим памятником. Ну, для одесситов, в принципе, это часть истории, и памятник Екатерине – это часть истории нашего города, и ну, это было так. То есть я абсолютно поддерживаю это памятник, он должен быть. Он там был, и ну, это как бы основа города. Вообще история, конечно, такая штука непростая. Нужно как бы смотреть какие-то вещи где-то, ну, смотреть просто здраво. И для одесского, ну, скажем так, одесский миф, да, это такая штука, которая очень важна и для развития города, и культуры, и экономики. Этот памятник очень важен. И для одесситов, ну, как одесситы, те, которые родились в городе, они как бы, ну, в большинстве однозначно за то, чтобы этот памятник был.
Не можу теж не спитати, 2 травня 2014 року, ця трагічна подія дуже для Одеси. Як ви вважаєте, який вона надалі матиме відбиток? Те, що вона матиме, це, мабуть, сперечатися не доводиться. Взагалі і для Одеси, для України, для протистояння з Росією?
Ну, це, звісно, це трагедія, безусловно. То, что в Одессе тогда пролилась кровь, это трагедия, конечно. Что тут говорить? Я в тот день был в городе. Ну, это, конечно, страшно. С другой стороны, нужно не забывать о том, что мы живем в этом городе и как бы... После, кстати говоря, после 2 мая вот мы с, как бы с такими, ну, достаточно весомыми представителями интеллигенции одесской создали форум одесской интеллигенции. Так мы это назвали. Громко там была не вся одесская интеллигенция, но та ее часть, которая была, скажем, настроена с самого начала, вот, за Майдан, проукраински настроена. И мы вот выступили открыто о том, что Одесса – это русскоязычный город, но этот город, который однозначно принадлежит Украине, и не видит, мы не видим себя иначе, как вот в Одессе, которая Украина. В тот момент это просто стояло остро, потому что были люди, которые считали иначе. Вот. И вот это же противостояние, оно вылилось в эту трагедию событий 2 мая. Сейчас мы, могу сказать, что, в общем-то, когда, ну, те люди, которые были настроены изначально пророссийски, когда увидели, что происходит в Крыму, в особенности, конечно.
Меняют свою думку, уважайте. Меняют они свою думку?
Да, зараз? Да. Да, да, но не сейчас, уже раньше поменяли, потому что понятно, к чему все это приводит. Одно дело говорить, давайте воссоединимся с российской культурой, а другое дело, какое количество крови, смертей и вообще безысходности, без надежды в будущее приносит эта вот идея. Это, по-моему, для многих людей становится очевидным и стало уже очевидным. Вот. Но в тот момент это было важно, это было действительно, как бы мы действительно не знали, что будет с нами. И вот тогда я очень доволен, очень многие действительно люди именно из интеллигенции открыто сказали очень громко и внятно о том, что это такое, что для Одессы должна быть в Украине, и мы видим только единственный путь развития – это путь движения в Европу. Это до сих пор, как бы, наверное, все-таки наша украинская идея – это именно в этом, то, что мы выбираем цивилизационные ценности, которые свойственны европейской культуре.
Те, що ви так вголос не побоялися сказати, це ж доволі було ризиковано, до речі, Бориса Херсонського ж. Квартиру, по-моєму, сина.
Да.
Була ж серія терактів в Одесі вже після.
Много чого було, да. Действительно,
подій 2 травня. Потім було кілька, по-моєму, з десяток майже.
Да. Да, Борис був одним із самих активних учасників форуму інтелігенції, да. В общем-то, да, мы с ним в очень хороших отношениях. Он вот как раз это тоже одна из тех фигур, которая очень важна для самосознания вот Одессы, как вот особого такого места, но и только в Украине, конечно.
Завершимо програму, ну, звісно, на новорічній ноті. Наближається це свято. Ну, напевно, у вас якісь же будуть, і ви підготували своїм шанувальникам. Можете поділитися зараз, зразу після Нового року, на Різдво, якісь виступи.
Знаете, ну, обычно это все происходит так, а в этом году у меня интересная такая история. У меня будет большая серия выступлений в Милане, в театре «Ла Скала». Я буду играть Гольдберговые вариации в балетной версии. Это знаменитая версия швейцарского хореографа Ханса Шпёрли. Будет много спектаклей, это январь, февраль, март. Поэтому вот традиционный такой новогодний концерт, он уже будут, наверное, в следующем году. А так весной и летом будет очень много. И самое главное, будет в Одессе фестиваль «Одесса Классикс» с 1 по 10 июня.
Традиционно уже.
Да, и я приглашаю всех жителей нашей страны, любителей музыки. Это будет программа высочайшего уровня. Действительно, без преувеличения, топ-артисты мира приедут в Одессу. И я думаю, всем будет интересно приехать в Одессу, послушать их, заодно и насладиться нашим летом.